есть такая дисциплина, которая звучит по как бы, названию очень страшно, да, палеопатология, что-то, ну, во-первых, очень древнее и очень больное. На самом деле палеопатология от современной медицины отличается принципиально, потому что задача современного врача, медика, вылечить, починить неисправность. То есть вот у нас есть как бы неправильный какой-то вариант, да, там перелом, что-то там больное, кривое, косое, и надо сделать так, чтобы оно работало нормально. А у палеопатолога нет задачи починить, потому что неандерталец какой-нибудь, да, он уже не оживет и спасибо не скажет. Поэтому задача не понять, насколько он страдал, как он там болел, а просто как он жил. То есть насколько хорошо ли или не очень ему жилось. То есть цель – реконструкция просто образа жизни. И патологии, то есть какие-то вот действительно уже такие крайние состояния, это просто хороший маркер этой самой жизни. На самом деле к палеопатологиям относятся не только какие-то прям вот критические повреждения, когда уже вот болезнь, но и просто изменения суставов, каких-то там частей скелета, ну чаще всего понятно скелета, потому что он у нас просто в наличии обычно имеется. И это не должна быть какая-то ужасная болезнь. Ну, например, шикарная и абсолютно досконально изученная на эту тему скелеты Сунгиря. Это, наверное, вот один из лучших образцов исследования, которое было проведено палеопатологами. Ну, в частности, Александра Петровна Бужилова и Эрик Тринкаус вот исследовали этих сунгирцев. И было показано не то, что вот они там чем-то страдали, а как они, например, двигались. Например, мальчик из двойного погребения имеет изношенность и немножко как бы скошенность плечевого сустава. Причем мальчик-то он маленький на самом деле, у него там что-то ему порядка 10 лет, и слишком как бы у него большой изношенности нет просто в силу возраста. Но у него есть асимметрия, у него правое плечо и левое немножко как бы не одинаковые. И вот этот самый плечевой сустав у него такой, и места прикрепления мышц, потому что мышца, она когда крепится к костям, она влияет на рост кости. Она либо рельеф будет вызывать, либо наоборот будет некоторое углубление. И вот места прикрепления, рельеф прикрепления мышц таковы, что у этого мальчика было хроническое движение вот какое-то такое. Но вот что можно делать с поднятой рукой, занесенной за голову? Первое, что приходит в голову, когда мы знаем, что это были охотники каменного века, то что он металлодротик, тем более, что рядом с ним лежит целая куча этих дротиков, и тут как бы вот не ошибешься. То есть когда у нас есть человек, который вот такое движение делает, а рядом с ним лежат дротики, ну вот как бы намек такой есть. А у неандертальцев, между прочим, у многих такая же совершенно изношенность на левой руке. Причем есть и на правой, есть и на левой. Еще мы можем сделать вывод, что, может быть, у неандертальцев не было разделения на правшей и левшей. Вот. Причем у неандертальцев сплошь и рядом это не просто движение с заносом за голову, а именно долгого хронического положения над головой. Когда он вот реально, может, часами сидел в таком положении. Это нелегко. Попробуйте взять тяжелую палку, да, и посидеть часика-два в одной и той же позе. Еще мы можем сделать вывод, что с некоторой вероятностью у них была засадная охота. Когда неандерталец садился с занесенным над голову копьем, где-то там, ну, не знаю, водопойной тропы, и ждал кабанов местных, да, в гости. Потому что если охотник сидит в засаде, ну как-то там, не знаю, скучая, да, как охотники на привале, то когда пойдет зверюшка, если он начнет шебуршать, поднимать все это дело, там какое-то шевеление будет, зверь убежит. А если человек уже сидит на изготовку, ну он просто бросит и поймает этого зверя, да, убьет. Но это надо так не слабо потренироваться и очень как бы уметь это делать. Вообще данные этнографии показывают, что современные охотники, вот дикие такие, да, которые там бушмены, пигмеи, они способны реально вот так часами сидеть. И там все европейцы диву даются, как вот терпения хватает. А у девочки, например, сунгиря, у нее совсем другие износы. Она вот так вот не сидела. У нее, например, очень основательный износ запястья, который показывает, что она делала вот такие вот движения. У нее там гребни для прикрепления пронаторов и супинаторов на предплечье. Пронаторы – это те, которые ладонью заворачивают назад, мышцы супинаторы, которые ладонью вперед. Вот у нее места прикрепления этих мышц развиты очень сильно, причем тоже на правой руке, а на левой как-то вроде не очень. И получается, что она все время делала такое движение. Причем, опять же, у нее асимметрия плечевых суставов такая, что одно плечо было заметно выше, другое заметно ниже. То есть она вот так с усилием делала. И учитывая, что скелет покрыт 7000 бус из бивней мамонта с дырочками, но это опять же как бы некоторый слабенький намек, чем же она занималась. Все вот так вот, да, делая 7000 бус вот проковырять, попробуйте. И поэтому можно тоже там лет в 10 себе наковырять такой уже износ, что его будет заметно вполне себе. У той же самой девочки на шейных позвонках есть асимметрия, то есть неравное развитие, неравная скошенность суставных площадок на этих самых шейных позвонках. С одной стороны побольше, с другой стороны поменьше, и немножко под углом. Это говорит о том, что она имела большие нагрузки на шею, и голова немножко была наклонена. Учитывая, опять же, что у нее все время одно плечо было выше, ну, это, как бы, во-первых, ковыряние, а во-вторых, с большой вероятностью она все время тоже вот поднимала руку, ну, не как мальчик с заносом за спину, да, а немножко как бы над головой, потому что в других местах мышцы развиты. И это, скорее всего, ношение тяжести на голове, потому что во многих традиционных культурах колеса, ясное дело, нет, да, это 30 тысяч лет назад, и тяжести надо таскать. Вот как бы женское занятие – таскать на голове. Как-то она себя грузила. И то есть мы видим, как люди двигались, как они сверлили, как они кидали копья, как они носили тяжести. Просто вот по их скелету, по тому, как они развиты. К сожалению, не так много в мире специалистов по этой самой палеопатологии. Их буквально по пальцам можно пересчитать. Их намного меньше, чем ископаемых остатков, которые можно было бы таким образом посмотреть на самом деле. Поэтому, ну, с одной стороны, это грустно, то есть мы знаем меньше, чем могли бы. С другой стороны, для этих специалистов это просто праздник, потому что у них материалы не кончатся никогда. Ну, вот, иногда выявляются какие-то неожиданности, когда, например, человек из Назлет-Хатер в Египте, да, вот у него какое-то такое положение, что он в раскоряку как-то ползал, да, и вот у него как-то ноги все время были согнуты, расставлены там в куренках табака. И вот зачем, как бы, казалось бы, да, но зная, что рядом есть шахты по добыче кремнистого сланца и рога этих газелей с затертостью и такие вот здоровые булыжники со следами износа, и просто вот шахта по добыче этого кремнистого сланца, вот он как бы их, эти шахты, и копал, и корячился там, и нажил себе артрит по всему скелету в 25 лет или что-то около того. То есть он был молодой вполне себе человек, но у него изношенность ужасная. И там локтевой сустав, и такой. Ну попробуйте лазить по норе высотой в полметра. Ну, она там не глубокая, это там не то, что прям шахта, там, да, как в Донбассе, там куда-то на сотни метров входящая. Это такая нора, по сути дела. Но, тем не менее, такая нора, где надо вот ковырять в темноте, скорее всего, еще к тому же, этот самый кремнистый сланец. А с другой стороны, можно не бегать за газелями по пустыне, да, а можно, как бы, чтобы тебе их приносили, а ты народ снабжаешь. Иногда о какой-то деятельности говорят травмы. Ну, например, повышенное количество травм лица и ребер спереди говорит о повышенной внутригрупповой агрессии, потому что при этом по лицу в основном-то и прилетает. Или, допустим, если есть травма лба с левой стороны черепа, ну, то есть это удар правой рукой, да, когда лицо к лицу стоят. И такие прецеденты у нас есть. Допустим, человек из Сима де ла Суэса, 17-й череп, там две красивые дырки такие на лбу. У того же Сунгирса, тоже старшего Сунгирса, вот там три скелета, два ребенка, один взрослый. У него в первом грудном позвонке щель с крупинками кремня. Вот его дротиком в шею убили. Это говорит о том, как они общались, как бы, и в нехорошем варианте. Старческие заболевания, то есть отсутствие зубов, какой-то там невероятный кариес и так далее, говорят, наоборот, о доброте. То есть если у нас есть скелет, весь пораженный какими-то ужасными болезнями, как, допустим, в Шанидаре, Шанидар I, или там старик без зубов и с заросшими швами черепа, как Дманиси, 4-й череп, мы точно знаем, что это были добрые люди, потому что у них старый человек дошел до глубокой старости, будучи немощным и беспомощным, и тем не менее они годами о нем заботились. И возрастное распределение тоже, как бы, не совсем палеопатология, но тем не менее говорит о том, сколько было детей, сколько было мужчин, сколько женщин, сколько раз эти женщины могли рожать. Примерно можно прикинуть, какие там даже брачные пары на самом деле среди них были, как, допустим, в случае с Эль-Сидроном в Испании, где у нас есть группа неандертальцев, которых съели другие неандертальцы, но их съели всех сразу. И мы можем посчитать вот прямо одномоментную группу неандертальцев, и там прям пары видно по возрасту там, да, и по родне. А палеогенетика еще к тому же показывает, кто из них там был родными братьями, а кто был со стороны. Так что палеопатология – это мощнейшая наука, которая позволяет говорить о том, как люди жили, как они двигались, насколько они были успешны, сколько времени они жили, и как они жили не очень хорошо, когда у них была дезадаптация. И в этом смысле это очень полезная наука, которая показывает, как надо и нам жить, потому что вот, может быть, так не надо, посмотрите на него, да, а вот так, может быть, и стоит, посмотрите на него.